«Картина дня». На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
Здравствуйте. В столице 19.05. Меня зовут Антон Росланов. Подводим итоги сегодняшнего дня. Конечно, итоги информационные. За время всего нашего эфира, а подводить итоги мы будем 2 часа, вы можете к нам присоединяться. Во-первых, звоните нам по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Или... Во-вторых, пишите нам смс-сообщение на номер 2420 РКП. Не забывайте ставить перед текстом, не забывайте подписываться. РКП можете набирать кириллицей и латиницей. Ну что ж, поехали. В первом часе программы «Картина дня» вместе со мной Сергей Пикин. Это директор фонда энергетического развития. Сергей Сергеевич, вечер добрый.
Здравствуйте.
Что для вас стало главным событием сегодняшнего дня?
К сожалению, на улице еще идет зима. Это очень печально. Я думаю, что это вот именно то, что сейчас зима, а не весна, как должно было быть 1 апреля. Это, наверное, самая главная шутка природы. И для меня сегодня это более важно.
А мне кажется более чем логичным то, что вы начинаете с разговоров о зиме, потому что о зимнем пакете, относительно, конечно, газа, мы сейчас с вами и будем говорить.
Первое место.
Итак, Россия продлила Украине скидки на газ. Это одна из основных новостей на сегодняшний день. А прежде чем мы услышим мнение нашего сегодняшнего эксперта, давайте услышим президента России Владимира Путина. Вот что он сказал по этому поводу.
Сегодняшние условия будут действовать еще 3 месяца. И понимая, что конечная цена газа для наших потребителей за границей так или иначе связано с ценой на нефть. А цена на мировых рынках нефти весьма волатильна. И исходя из этого, нам нужно будет через 3 месяца посмотреть, что происходит в этой области. И после этого принять дополнительные решения.
Итак, Владимир Путин, президент России. Я напомню, вместе со мной в студии Сергей Пикин, директор фонда энергетического развития. Сергей Сергеевич, естественно, вот в бытовом отношении, в бытовом плане, люди, когда слышат новости о том, что мы вдруг, ну не вдруг, конечно, да, после долгих переговоров и предложения господина Миллера в сторону правительства, да, эту скидку предоставить, возникает вопрос, а чего это вдруг мы продолжаем спонсировать украинскую экономику? Ваш вариант ответа на этот вопрос?
Ну, самое важное здесь заключается в том, что если мы сейчас не договорились бы по цене газа, и Украина не продолжила покупать газ у «Газпрома», то ровно те же объемы она покупала бы у поставщиков из Западной Европы, хотя фактически, конечно, был бы тот же самый «Газпром».
А они готовы покрыть?
Они готовы покрыть, но тут была бы упущена выгода самого «Газпрома», поэтому то, что за счет российского бюджета и скидка, о которой сейчас говорил президент, именно скидка за счет российского бюджета в виде обнуления таможенной пошлины, «Газпром» все-таки сможет давать адекватную стоимость газа, это означает, что Украина в итоге ей будет просто выгоднее покупать у «Газпрома», и тем самым он не потеряет те объемы, которые могли бы уйти другим компаниям. Это, на мой взгляд, плюс. И самое главное, что мы смогли достаточно оперативно, быстро решить этот вопрос, в отличие, допустим, от переговоров по зимнему пакету в прошлом году или там других газовых войн. Видим, что каждый раз нам удается договориться все быстрее и быстрее, что не может не радовать. Может быть, это приведет к тому, что мы в итоге договоримся по продолжению поставок на этот год, на следующий год, тоже достаточно быстро, оперативно. И для Украины, опять-таки, стоимость нашего газа будет весьма комфортной и более выгодной, чем покупать у других поставщиков.
То есть, по-вашему, с нашей стороны это исключительно такое прагматичное решение? Уж лучше получать что-то, пусть
чем пускай, ничего,
чем вообще ничего.
Согласен.
А почему, вот смотрите, речь идет, поскольку о 3-месячном пакете, да, скидка будет 3 месяца это работать. Что это значит? Это значит, что через 3 месяца мы будем инициировать пересмотр цены или... Вот почему 3 месяца?
Ну, 3 месяца, смотрите, мы фактически пока не пришли в результате переговоров с «Нафтогазом» к окончательной стоимости, поэтому проще сейчас сохранить те самые условия, которые были и до этого, а они делятся на две составляющие. Контрактная цена, привязанная к нефтяной корзине, а как всем известно, нефть за последнее время очень сильно упала, поэтому и стоимость газа тоже сильно упала. Начинали мы зиму с ценой значительно выше $400 за 1000 кубометров и минус $100 скидки, то сейчас мы получается, что цена контрактная на второй квартал примерно где-то 340, копейками, там чуть меньше, может быть. И минус $100 получается весьма комфортная для Украины цена. Следующий квартал, третий, цена будет еще ниже, потому что третий квартал считается от цены нефти в начале года. Она была очень низкой. И тем самым цена еще меньше будет. И здесь опять-таки будет вопрос переговоров. Будет ли это скидка в виде обнуления таможенной пошлины или не будет. Но так или иначе, возможность маневра есть.
Но ваш прогноз?
Я думаю, пойдут, мы пойдем на уступки. Скорее всего, может, даже пойдем на полную величину этой скидки, как сейчас. О чем, кстати, сегодня министр энергетики Украины тоже заявлял, что он хотел бы, чтобы эти условия продлились до конца следующего отопительного сезона. И, ну, я думаю, что это выгодно и «Газпрому» будет, и украинским потребителям. А самое главное, это, по крайней мере, хотя бы хоть как-то экономически, политически стабилизирует ситуацию на Украине, хотя бы в этом вопросе.
О том, что мы будем предоставлять скидку на газ Украине, шла речь на встрече Владимира Путина с Дмитрием Медведевым. Но не только этот вопрос обсуждали президент с премьером. Была речь в том числе и о том, что будет поддержана инициатива правительства создать агентство по делам национальностей. И Владимир Путин в итоге поддержал эту инициативу, поддержал эту идею. Вот смотрите. Медведев доложил, что Кабинет министров уже подготовил проект соответствующего указа о том, что это агентство необходимо. И он сказал следующее. Агентство по делам национальностей войдет в структуру правительства и будет обеспечивать координацию решения задач в национальной сфере. Это я цитирую Медведева. Естественно, не все, потому что есть задачи... потому что часть задач решается другими органами, но это будет выработка основ национальной политики. Ему будут поручено решение сложных задач, включая межконфессиональные, и разрешение различных конфликтов, которые в такой большой стране, как наша, тоже случаются. Как вы относитесь к тому, что в нашей стране появится агентство по делам национальностей? Обращаюсь к нашей аудитории, пишите смс-сообщение на номер 2420 РКП. Не забывайте ставить перед текстом самое любопытное смс-сообщение. Зачитаю. Как вам кажется, в чем должна заключаться эта выработка основ национальной политики? Итак, пишите смс-сообщение на номер 2420 перед текстом РКП. Не забывайте ставить. В течение всего этого часа самые любопытные смс-сообщения буду зачитывать, несмотря на то, что мы в том числе будем говорить и на другие темы. Ну что ж, прервемся на небольшую паузу, которая продлится буквально каких-то пару минут. Дальше мы вернемся вновь в прямой эфир. Будем продолжать наш разговор с Сергеем Пикиным, директором Фонда энергетического развития.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на «Радио Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. «Что будет?». Картина дня. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
10 главных тем дня сегодняшнего обсуждаем в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда». Меня зовут Антон Арасланов. Вместе со мной в студии Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития. И мы призываем вас участвовать в этом разговоре. Как вы относитесь ко всему тому, что мы обсуждаем в этом эфире? 8-800-200-97-02 наш номер телефона. 2420 это номер для ваших смс-сообщений. РКП необходимо перед текстом ставить. Я напомню вопрос, который я вам адресовал до того, как мы ушли на небольшой перерыв. Как вы относитесь к тому, что в нашей стране появится агентство по делам национальностей. По крайней мере, Владимир Путин на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым поддержал эту инициативу правительства, выразил мысль о том, что необходимость его появления, в общем-то, назрела. Понятное дело, что на данный момент много вопросов о том, чем конкретно будет заниматься это агентство по делам национальности, но, тем не менее, уже многие говорят о том, что, во-первых, некоторую часть функций Министерства культуры оно на себя примет. Еще есть сведения о том, что часть функций Министерства юстиции на себя примет это агентство, то есть в том числе будет заниматься законотворческой деятельностью, законами, там, предложениями и так далее. То есть каким-то образом национальную сферу в этом отношении будет пытаться урегулировать. Есть ощущение, что возникла необходимость, уже назрела она просто таки, и национальной сферой надо заниматься, надо разбираться. Свидетельством этому большое количество конфликтов на национальной почве, которые в последние годы в нашей стране фиксируются. Как вы к этому относитесь? Очень интересно знать ваше мнение. Пишите смски на номер 2420 перед текстом РКП. Ставьте. Верите ли вы в то, что агентство по делам национальности поможет разрешить национальный конфликт и разобраться в национальной сфере в нашей стране? 2420 РКП. Сергей Сергеевич, ваше мнение по этому поводу хочу услышать, прежде чем мы к следующей новости перейдем.
Ну, смотрите, сейчас центр принятия решений по подобным вещам, по национальным вопросам, он так или иначе лежит на уровне администрации президента. Есть управление внутренней политики, которое как раз занимается подобными вопросами. То, что создается на уровне правительства, то есть органы, которые ответственны за принятие нормативных решений определенных, это означает, что на федеральном уровне это агентство должно именно вырабатывать определенную систему законодательных актов, так или иначе. Но вот мне кажется, что проблема во многом национальных конфликтов, она все-таки лежит на уровне местных властей. То, что поднимает на уровне президента, премьера, это, конечно, хорошо, понятно, да, это важный вопрос, но корень проблем всех – это либо вопрос избирательной системы на уровне местных органов власти, либо определение экономических интересов национальностей внутри регионов. И здесь все-таки роль региональных властей, она первична, чем федеральные органы власти. Поэтому, да, на федеральном уровне можно решить там определенные вопросы законодательного характера, но все-таки, если на региональном этот вопрос, особенно там, где он, наиболее горяч, не будет решаться, то все федеральные вот такие решения, они так и останутся решением на уровне Москвы, и большого влияния на региональную политику, на национальную политику иметь не будут. Поэтому посмотрим, как оно будет взаимодействовать с региональными властями, как это все будет выстроено, эта система.
Да, как минимум любопытно будет проследить за тем, как это агентство будет работать, агентство по делам национальности. Ну что ж, мы переходим к следующей новости нашего рейтинга.
Второе место.
Для Visa и MasterCard начали действовать новые правила работы в России. Кто-то назвал бы это событие эпохальным, а кто-то назвал бы это событие незаметным. По крайней мере, именно таким оно должно оставаться с точки зрения госпожи Набиуллиной, Эльвиры Набиуллиной, главы Центробанка. Давайте сначала услышим ее мнение, а потом детали обсудим.
На сегодня НСПК обрабатывает внутрироссийские операции с использованием MasterCard всех банков, которые являются прямыми членами международных платежных систем. Это 78 банков. Наш крупнейший банк Сбербанк, он плавно переходит и завершит переход в первой половине апреля.
Это Эльвира Набиуллина. Очень много разговоров было еще и до украинского кризиса. У меня есть личное ощущение, что он лишь подтолкнул нас к этому, к ускорению этого процесса. Но много было разговоров о необходимости создания национальной системы платежных карт. И до вот накануне этого, 1 апреля, накануне даты, когда вот национальная система платежных карт была запущена, и запущена, слава богу, очень много было таких бытовых страхов, бытовых мифов о том, чем это в итоге может обернуться. Ну, я, например, получил рассылку на свою электронную почту с призывом, это было дня 2-3 назад, с призывом «снимайте наличку примерно такую сумму, чтобы вам на неделю хватило, потому что будут проблемы со снятием денег с пластиковых карт». И, ну, много других, в общем-то, мифов было, да, что и за рубежом могут быть проблемы, что некоторые платежные системы американские, там тот же MasterCard, вообще откажутся, вообще не будут работать. Опровергните, Сергей Сергеевич, или подтвердите, что нам в итоге ждать от того, что запущена наконец-то национальная система платежных карт. И наконец-то ли, может, это плохая новость с точки зрения экономики?
Ну, смотри, для чего она была создана, эта система? Как раз было опасение того, что Visa и MasterCard в определенных моментах могут заблокировать операции, и мы видели на примере отдельных банков, что происходило в прошлом году. Поэтому было решено, что либо они дают определенный депозит, серьезный депозит, который бы гарантировал, что в случае таких проблем это будет для них таким кнутом. и они не смогут это делать, либо не захотят, экономически будет невыгодно. Либо они все-таки заходят в нашу систему, где будут обрабатываться все внутренние операции внутри страны, и тогда мы обезопасены относительно того, какие санкции, возможные финансового характера, будут применены. Вот MasterCard у нас постоянно 1 апреля полностью вошел в эту систему, визу пока еще не удалось войти. Но вот могу по себе сказать, что сегодня пользовался картой визы, никаких проблем с ней не возникло. То есть операция прошла успешно, то есть там, где нужно было оплатить, эта карточка, все было оплачено. Так что я, честно, на своем опыте не заметил каких-то проблем. Может быть, эти проблемы могут быть там за рубежом или, допустим, при снятии денег там, в чужих банкоматах, о чем тоже писали как в этих смс-рассылках новостных сайтах. Да. Но пока не могу подтвердить или опровергнуть данное утверждение, но в рамках обычных расчетов там, в магазинах все работает.
И слава богу, и дай бог, чтобы так оно и продолжалось. А за рубежом тоже могут возникнуть проблемы. То есть, если я нахожусь за границей с карточкой российского банка и провожу там какие-то операции, то они все равно обрабатываются сначала через национальную систему платежных карт здесь в России, да?
Нет, или если как? За рубежом, то все-таки первичная система зарубежная, да, глобальная система этих платежных систем, там Visa или MasterCard. А уже потом эта информация идет через Россию. То есть все-таки речь идет о том, что обрабатываются операции, которые совершаются внутри страны. И вот о чем сказала Краснобиулина, именно то, что эта платежная система призвана стабилизировать финансовую систему внутреннюю, российскую.
Удастся, если мы говорим о том, что это конечная цель, по вашему личному?
Я думаю, да. Сейчас, на самом деле, даже по визе говорят, что там от месяца до двух, и она тоже полностью войдет в эту систему. Причем уже часть операций уже обрабатывается через национальную платежную систему. Так что вопрос небольшого времени. Я думаю, что, в принципе, никто не заметит, что было раньше, там, через международную систему шли, либо через национальную систему, все равно пластик останется пластиком и ничего не поменяется кардинально. И даже если бы, ну, представим ситуацию, что что-то пошло бы не так, да, сюда есть возможность прийти в собственный банк и через уже собственные счета, через там кассу банка все денежные средства снять, потому что деньги-то лежат не в Америке, не в Визе, не в MasterCard, а лежат на счетах этого банка. Поэтому Visa и Master — это просто удобная система взаиморасчетов, не более того. А деньги как в банке были, так они остаются. Поэтому здесь никаких проблем, рисков не было, и я думаю, что не будет.
И дай бог, опять же повторюсь, очень много было разговоров, очень много было опасений о том, что вот когда пошли эти санкции, пошли разговоры о том, что нас могут отключать от платежных систем иностранных, очень много вот такой панических каких-то настроений будет. Было, все, да, если отключат, все, вот просто катастрофа и апокалипсис будет. Сейчас мы, я так понимаю, что с полной уверенностью можем говорить о том, что эти прогнозы вот пессимистически не оправдались совершенно точно.
По факту вот на 1 апреля, да.
Что ж, посмотрим, что будет дальше в этом отношении. Вот нам Марина пишет смс-сообщение на наш смс-портал 2420. У меня сегодня по карте Visa все оплачено без проблем. Пишет Марина.
Подтверждается еще раз, что все работает.
Пишите нам на номер 2420 перед текстом РКП, не забывайте ставить. Или звоните по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702. Были ли у вас какие-то проблемы с пластиком? Вот то, о чем нас предупреждали с Сергеем Пикиным в смс-рассылках, в новостных рассылках. Столкнулись ли вы с тем, что были какие-то проблемы со снятием денег с ваших счетов? 8 800 200 ровно 9702. По вашей оценке, как вы считаете, вот то, что происходит в экономическом плане, да, и имею в виду и скачки, которые мы наблюдаем с конца прошлого года, долларовый, евро, курс рубля, вот создание национальной системы платежных карт, вот эти все переговоры и пересуды по поводу процента, как он правильно называется?
Ключевой ставки.
Ключевой ставки, да, совершенно верно. По поводу кредитов и так далее. Вот всей экономической ситуации, всей экономической политики, которую мы наблюдаем последние месяцы. Все ли верно? Все ли вас вдохновляет? Или что-то, вот с вашей точки зрения, вы бы исправили, вы бы не стали делать?
Ну, смотрите, правительство работает сейчас, исходя из тех задач, которые вот назревают, всплывают. Но, к сожалению, эта работа, она не идет на опережение. То есть определенная горячая точка, ее тушат там, повышение ключевой ставки. Есть проблема с резким ростом, например, валюты. она тушится, опять-таки, через ключевую ставку, либо через изменение параметров ликвидности, или предоставлением банкам определенных там, валюты там, в долг и так далее. Но, к сожалению, все это делается не на опережение, а по факту. Вот это, конечно, настораживает, что у правительства нет программы даже среднесрочного развития. То есть есть задача пережить год. Uh-huh. Вот сейчас как раз решается именно задача. Надо год простоять, год пережить, а дальше посмотрим, может быть лучше. Вот в этом проблема, к сожалению. Но в целом то, что вот сейчас делается, даже если посмотреть на оценки международных финансовых институтов, различных международных аналитиков, пока показывает, что правительство, в общем, справляется с тем, чтобы ситуация стабилизировалась.
При скачки стали звонок. Другие, да. Услышал, да. Валентину давайте услышим, пожалуйста.
Значит, я инвалид по зрению, вторая группа. Я очень плохо вижу. Значит, я не смогу пользоваться картой. Там нужно, в общем, ее вставлять куда-то, пин-код кому-то. Мне в банке сказали, что вам помогут. Значит, я должна буду кому-то пин-код назвать. То есть вообще я не могу пользоваться. Как быть таким, как я?
Услышали ваш вопрос, Сергей Сергеевич, за 30 секунд успеем ответить?
Ну, надо иметь человека, которому можно доверять, который может помочь вам в этой ситуации. Все-таки карты они изначально придумали под то, чтобы что-то вводить, что-то запоминать. А может быть, в будущем появятся какие-то другие системы, основанные на отпечатках пальцев, еще что-то возможно. Но пока вот такое, как есть.
Продолжим наш разговор после небольшой паузы. В студии Сергей Пикин.
Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения, мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин Лайф. Каждый вторник, четверг и пятницу после 6 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Картина дня. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
Антон Арасланов и Сергей Пикин, директор фонда энергетического развития в студии прямого эфира. Напомню, обсуждаем самые главные события этого дня, и которые выстроены в рейтинге от 1 до 10 места. И давайте перейдем к следующей новости.
3 место.
С 1 апреля в России повышаются пенсии. Новость хорошая, естественно. На 10,3% вырастут социальные пенсии. Также вырастет на 5,5% ежемесячная денежная выплата федеральным льготникам, ветеранам, инвалидам, гражданам, подвергшимся воздействию радиации и другим, прочее. Среднее повышение где-то в районе 777 рублей. Будет. Средний размер увеличенной уже социальной пенсии будет равен 8311 рублям. А социальные пенсии детям-инвалидам вырастут до 12 371 рубля. Инвалидам впоследствии военной травмы, участникам Великой Отечественной войны, которые получают две пенсии, будут получать 29 371 рубль, 31 488, соответственно. В общем-то, хорошая новость, учитывая нынешнюю экономическую ситуацию, хотя многие говорят о том, что можно было бы и посерьезнее вот эти обязательства перед гражданами выполнять и могли бы себе позволить с учетом такой солидной, мощной кубышки, которая у нас существует, денежной, можно было бы и посерьезнее. Но тем не менее, что называется, мелочи приятно. Вот я предлагаю по этому разряду новость и пропустить, а дальше двинуться к следующему месту.
4 место.
На четвертое место мы поставили ведущего Данила Грачева, который извинился за свои посты в социальных сетях. Это украинский телеведущий, если вы вдруг не знаете, который буквально взорвал интернет своим появлением на российском федеральном канале. Речь идет о канале НТВ. Пользователи интернета недоумевают, как еще недавний русофоб смог стать ведущим на российском канале. Прошлой весной, напомню, Грачев активно постил в социальных сетях антироссийские фотожабы, обвинял Москву во всем, что происходит в его родном Донбассе. Как объяснил сам Даниил, тогда он начал смотреть на многие вещи под другим углом. Он сказал буквально следующее в программе «Анатомия дня» на канале НТВ, цитирую: «Эти ретвиты были больше года назад, и я жил в совершенно другой ситуации. И я все это совершенно по-другому видел», как бы кается Грачев. Вот прощать ли подобные вещи, поддерживать ли подобные прозрения? Есть разные точки зрения на этот счет. Что вы думаете по этому поводу? Звоните по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Верите ли вы в искренность Грачева, который сейчас говорит, что вот он по-другому просто смотрел, он был введен в заблуждение? Сергей Сергеевич, как вы к этой истории относитесь?
Знаете, я бы, вот, если честно, вообще бы к ней никак не относился, потому что любое такое повышенное отношение — это только пиар этому ведущему и дополнительные баллы, и внимание и к нему, и к передаче. То есть, а если говорить так в целом, то действительно есть проблема разной информационной подачи на Украине, в России. Там идет обработка в черную и абсолютно в негативном русле, поэтому даже люди, которые казались бы раньше адекватными, находясь почти год под таким жестким зомбированием, верит уже всему, что говорят в телевизоре. Поэтому единственная тут рекомендация — не смотреть телевизор и не читать на завтрак подобных сообщений.
Но нельзя же отказать... Ну, пускай это будет не Даниил Грачев, а, не знаю, Иван Сидоров, возможности пересмотреть собственные взгляды. Ведь понятное дело, что находясь под гнетом этой информационной просто зомбопропаганды, очень трудно сохранять какую-то, вот, так сказать, адекватность мозга.
Безусловно, но есть действительно. Но это, знаете, идет информационная война, она объективная, ее все признают, поэтому каждый понимает ее по-своему, и в зависимости от того, с какой стороны он находится, он выдает те или иные мысли. Поэтому здесь надо, конечно, попытаться несколько отстраниться, может быть, от этого информационного потока. И, ну, есть мнение человека, ну, есть. Ну,
тем более, не надо забывать, что Даниил Грачев парень молодой, мог запросто быть горячий в том числе, быть забрит в армию, а мы уже несколько волн национальной мобилизации в Украине наблюдали. Я думаю, что это тоже надо так немножко в голове держать. 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Что вы думаете по этому поводу, Михаил?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я хотел бы сказать, вот только что прозвучало, что, значит, там зомбирование, пропаганда, но ведь год назад еще не было такого. Были и российские каналы, и все это можно было смотреть. То есть человек просто отрабатывал, соответственно, чей-то заказ. Мы прекрасно знаем, чей это заказ, то есть что это, в общем-то...
Поясняйте.
Режиссер это в Америке, но это понятно, что, в общем-то, не так просто все это на Украине вспыхнуло. То есть человек просто отрабатывал банально за деньги заказ. А когда ему пришла повестка в армию для того, чтобы идти в зону АТО, там, туда донбасских посылают, да, он испугался просто и перекрылся в России. Вот. И то, что он покаяние там написал, я читал его посты в Фейсбуке,
да.
Ну, в общем-то, он ни от чего не отрекся. Он просто сказал, что он вынужден так сделать, но он своей душой, сердцем, он остается верен всем своим идеалам.
Понял. Спасибо. Мнение услышано. Спасибо большое за звонок. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. Как вы считаете, можно ли верить в искренность этих извинений ведущего Даниила Грачева? Поддерживаете ли вы телеканал НТВ, который вот такого человека, ну, мягко скажем, с неоднозначной репутацией принимает к себе на работу? Звоните, высказывайтесь. Телефонные линии открыты. Евгений, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Я на эту тему хотел сказать одну вещь. Когда человек высказывался в сторону России, он пытался максимально унизить и оскорбить. Угу. Хотя мог бы просто-напросто высказать, ну, свое мнение, но в корректной форме, как-то положено, без оскорблений.
И тогда бы мы бы ему сейчас поверили. Дескать, ну, понятно, ну, одумался
понимаете, человек. Понимаете, по крайней мере, человек высказал свое мнение, но не пытался оскорбить. В данном случае он пытался оскорбить и унизить Россию и весь российский народ.
Услышали. Спасибо, Евгений. А вслед за Евгением давайте услышим самого Даниила Грачева, телеведущего. Пожалуйста, вот что он говорит.
Там эти ретвиты, они были больше года назад. И тогда ситуация была совершенно другая. И я жил в совершенно другой ситуации. И я это все себе совершенно по-другому видел. Тогда я, наверное, был обижен. И намного был обижен. И я видел, что происходит. И там моя семья живет в Донецке. И обстреливают и наш дом в том числе. Тебе абсолютно пофиг, кто, с какой, что стороны. Тебе страшно за то, что в твоих близких попадет. А как ты будешь разбираться? Главное, за что я хочу извиниться, это за то, что тем людям, которые оскорбились моими постами, вот я хочу извиниться перед ними. У меня не было такого желания и такой цели. И вот я хочу, чтобы они как-то меня услышали и поняли. Наверное, вот так вот.
Услышали ли вы и поняли ли вы Даниила Грачева? 8 800 200 ровно 9702. Сергей, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Вечер добрый.
Ну, хотел бы сказать, что не очень, может быть, искренне звучит то, что сказал, как говорится, Даниил, но, тем не менее, вот всегда, мне кажется, делая какие-то выводы, нужно обращаться к истории, да? На нашем веку, там, даже на взаимоотношении тех моментов даже чисто России и Украины всегда было очень много тех, кто были за, и тех, кто были против.
Да.
Не могу как бы вот легко к этому отнестись, потому что, к сожалению, может быть, и к счастью, очень много корней нас и связывает, и родственных, и деловых там, и так далее. Но с другой стороны, всегда хочется спросить. Когда вы делаете некоторые заявления, вы вообще что, вообще голову не включаете? Вы не думаете то, о чем вы говорите? Вы не изучаете историю, которая, в принципе, веками уже показала, и те результаты, которые можно просто проанализировать? Мне кажется, вот такие голословные заявления, ну, они не совсем, наверное, просто поддаются некоторому, так сказать, восприятию, я так мягко бы сказал.
Понятно, понятно, да, дипломатично выражаясь. Спасибо, Сергей, за звонок. В общем, ну, такой тренд задан, тренд, в общем-то, понятен, отношение аудитории ясно. Спасибо всем большое за высказанные мнения. Я напомню, что ранее я задавал вам вопрос, как вы относитесь к перспективе создания в нашей стране агентства по делам национальности. Я обещал зачитать самое интересное смс-сообщение. Так вот, Татьяна из Железногорска написала: «Путин одобрил, значит, правильно. Наш президент не ошибается», со знаком восклицания пишет Татьяна. Константин с Урала пишет: «Было бы неплохо и справедливо, если бы наша бюрократия позволила, наконец, и русским создать свое русское правительство, ведь у остальных республик оно есть». И еще одно смс-сообщение. «Такое министерство-агентство по делам национальности давно было необходимо. Должна быть единая национально-государственная политика, координация и помощь на региональном уровне, чтобы не было раздрая». Вот такой вот у нас получился разговор с нашим сегодняшним гостем и с вами, друзья. Спасибо большое. Сергей Пикин был вместе со мной в студии, директор фонда энергетического развития. Сергей Сергеевич, с вас я хочу сейчас услышать обещание прийти к нам в другой эфир, где мы подробнее будем говорить о ценах на нефть.
Обязательно.
Пообещал. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо.
Всего доброго.
Сергей Пикин, спасибо большое за разговор. Вернемся в прямой эфир буквально через несколько минут. В этой студии появится Александр Гришин.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
Продолжаем подводить информационные итоги этих суток. Меня зовут Антон Арасланов. Вместе со мной в студии Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомолки». Саш, приветствую тебя.
Добрый вечер.
Ну и давайте сразу перейдем к следующему месту нашего рейтинга.
Пятое место.
Мосгорсуд признал незаконным арест троих из пяти фигурантов по делу Немцова. В ходе слушаний выяснилось, что обвинение, которое предъявлялось всем предполагаемым участникам преступления, строится на показаниях бывшего офицера внутренних войск МВД Заура Дадаева, который активно сотрудничает со следствием. Саша, от тебя жду подробно.
Вообще, на самом деле, ты знаешь, это фантастическая история. Вот. Он то соглашается, что он сотрудничает со следствием и дает показания.
Да.
Проходит буквально там 2-3 часа, он говорит, что он ни в коем случае ни с каким следствием не сотрудничает, вообще его оговорили, его похитили, его украли, и ему грозили, причем грозили смертью даже не члена семьи, а, так сказать, угрозой жизни одного из его друзей. Да?
Да.
Вообще, на самом деле, судя по тому, какие сюрпризы вот этот процесс начал преподносить уже на своей предварительной стадии, да, мы же видим, что сейчас на самом деле идет не судебный процесс по делу об убийстве Бориса Немцова, да, а идут еще какие-то предварительные на самом деле разборки,
да,
слушания,
да, конечно.
В которых адвокаты обжалуют законность ареста подозреваемых и так далее и тому подобное. И вот мы слышим, что с одной стороны, значит, Мосгорсуд отказал в подтверждении законности ареста трех подозреваемых, да?
Это Заур Дадаев, соответственно, Анзор и Шадид Губаш.
Заур Дадаева он оставил под, так сказать, под арестом. Вот. Но, тем не менее, значит, выясняется, что никто их на свободу даже под подписку о невыезде отпускать не будет. Они так и останутся на самом деле.
То есть это формальности?
В условиях содержания под стражей, то есть в СИЗО, да. Потому что, значит, обоснования для ареста каждого из них будут решаться в отдельных судебных заседаниях по каждому персонально. То есть, на самом деле, почему... Вот может сложиться такое впечатление, что, дескать, следствие, оно взяло первых попавшихся лиц, которые были замечены в связях с Зауром Дадаевым, и вот их всех скопом в СИЗО, значит, и загребло, да? Вот. И вот сейчас адвокатура, она восстанавливает справедливость, протестуя против, так сказать, выбранной меры пресечения, и суд, дескать, их отпускает. Ничего подобного. Единственная претензия у суда заключается в том, что мера пресечения была выбрана для всех подозреваемых одновременно, одним заседанием суда, одним решением суда.
Такой тогда, как процедурный согласно, вопрос.
Да, чисто процедурный вопрос, тогда как согласно Уголовно-процессуальному кодексу, по каждому из них все это должно решение, каждое решение приниматься строго и сугубо индивидуально. Да?
По-твоему, вот. Почему Дадаев сначала дает показания, потом отказывается от них, потом, значит, признается, потом отказывается от признания? Что это?
Вот ты знаешь, на самом деле, мне кажется, это здесь у него менталитет вот такого джигита проскальзывает, да, который немного не понимает, что же вокруг него происходит на самом деле, да. Потому что до этого времени он все время был в каких-то, ну, более-менее простых условиях. Я здесь, и кто здесь со мной рядом, тот друг, кто не со мной, тот враг и так далее и тому подобное. Вот. А сейчас он оказался в сложной ситуации, к которой он не готов, и я думаю, что адвокат ему вот такой помощи, как мне кажется, не в состоянии оказать в силу каких-то причин. Может быть, сам Заур не идет на контакт, да, может быть, как уже говорилось здесь некоторыми экспертами несколько ранее, кто-то Дадаева обидел, вот, и он счел, что те, кто его задержал, они не выполняют ранее взятых на себя обязательств, значит, не держат слова, не как джигиты поступают, и тогда, значит, вот он вот начал вот эту свою игру, веришь, не веришь, да и нет, не говори, а вернее, говори и да, и нет, вот, а вы там типа разбирайте, что, как дальше будет. Я могу сказать только одно, что самому Зауру Дадаеву это в ходе судебного процесса такая тактика вряд ли поможет, вот, но нас еще, я думаю, ждет много всяких нюансов и открытий, когда дело дойдет непосредственно до суда. Вот, потому что, ну, вот ты знаешь, там один из подозреваемых, честно скажу, я забыл его фамилию, да, у него характерный совершенно букет заболеваний.
Из кого выбирать-то? Дадаев, Губашев, по-моему, Бахаев, Искерханов.
Искерханов, по-моему.
Тамерлан Искерханов.
Ага. Вот, да, значит, по-моему, у него, значит, там и хронический геморрой, и пиелонефрит, и отсутствие одной почки, и так далее, и тому подобное. Да, шестеро детей, жена на 9-м месяце беременности.
Нет, не медицинскую программу, вы сейчас вот слышите. Мы разговариваем о деле Немцова все еще.
Но, ты понимаешь, вот весь этот характер, весь этот набор болезней, он характерен для человека, который значительную часть времени своей жизни провел в очень некомфортных условиях. Например, где-то в горном схроне или в лесном, да, вот, отчего у него почки отказали там, вот, все время, так сказать, где-то сидя в каких-то там засадах или еще что-то там, проводя в том же самом схроне, боясь вылезти на поверхности, даже какую-то гимнастику проделать, да, вот, и все остальное. Вот, ну, вот эти заболевания, они, я сразу могу сказать, они очень, на самом деле, симптоматичны, вот, и понятно, с какого рода публикой имеет дело,
следствие.
Но, увы, тут ничего не поделаешь, закон превыше всего.
А, ну что ж, был разговор, были разговоры о том, что Дурицкую, да, это вы помните, та самая модель, которая была вместе с Борисом Немцовым в момент его убийства, о том, что ее вызывают в Москву, многое говорилось. А, мы попытались разобраться в том, правда это или нет, и дозвонились до адвоката Анны Дурицкой, Вадима Прохорова. Давайте прямо сейчас его мнение услышим.
Дурицкой вопрос следующий. Я был сегодня в следственном комитете. Более того, у начальника следственной группы вместе с потерпевшим. По другому вопросу. Значит, и хочу уверенно сказать, что на сегодняшний день никто Анну Дурицкую не вызывает. То есть пока, как я понимаю, следствие в этом необходимости не видит. Собственно говоря, и с учетом характера и объема тех показаний, которые она уже дала исчерпывающим образом в первые часы и сутки, я не уверен, что данный будет сочтен целесообразным и в дальнейшем. Откуда взялась информация о том, что ее вызывают или вот сейчас должны вызвать, мне не ясно. Противоположная сторона, те, кто стоит за этим преступлением, также, очевидно, ведут определенную пиар-компанию, как я понимаю.
Это Вадим Прохоров, адвокат Анны Дурицкой. А, как тебе вообще...
Ну, адвокат – это всегда адвокат, понимаешь?
Это понятно.
Вот.
Это
он всегда защищает интересы своего клиента. И его главная задача не то, чтобы говорить правду или защищать правду, а главная задача его не быть увлеченным во лжи. Ну, для этого как
не
минимум
пойман,
не лгать, вор. Да, вот именно, да.
Абсолютно.
Поэтому
абсолютно.
Здесь, я думаю, мы все можем делить на 2, на 5, на 10, на сколько угодно там. Вот. А что касается вот этой девушки, которая Анна Дурицкая, когда он говорит, у меня нет информации, я не знаю откуда. Да мы вообще не знаем, откуда вообще стала появляться эта информация по делу об убийстве Бориса Немцова. Да? Мы знаем, откуда появилась информация о самом убийстве.
Да.
Вот. Но откуда, как и почему, заметьте, до сих пор все информационные вбросы и заслуживающие внимания, откровенные фейки идут на самом деле со ссылкой на некий источник, близкий к следствию, да, источник в правоохранительных органах. Ну, я не буду говорить о как бы конкретных официальных заявлениях официального представителя Следственного комитета Владимира Маркина, да, которые на самом деле мало что привносят в картину дела, а все вот эти вот мазки такие, да, шероховатые, рельефные, настоящие, они исходят от источников. Вот. И мы уже имели возможность убедиться в том, что часть информации от этих источников, они соответствуют действительности, а часть они уводят как бы от реальной картины действий следственной группы в сторону.
Как ты вообще
мне
относишься...
кажется, это просто игра идет. Понимаешь?
К религиозной игра. Версии как ты относишься? К религиозному мотиву, чеченский след, вот то, что Дадаев сразу про пророка Мухаммеда заговорил, и так далее, и так далее, и так далее. Что это потом?
Ой, ты знаешь, у нас на самом деле в стране гораздо больше людей, которые высказывались существенно более резко, чем Немцов. вот, по этому вопросу, по этой тематике. Вот. Точно так же я не отношусь серьезно к версии о том, что Заур Дадаев мог фигурировать какими-то категориями типа «Родина», «Чечня», «Чеченская республика» и так далее и тому подобное, потому что для людей подобного склада вершина представлений, которыми они оперируют, это, грубо говоря, их клан, их тейп, да. Вот дядю обидел. Вот, ты знаешь, да, если да, Борис да, Немцов да. обидел дядю Заура Дадаева, я в это поверю на 150%, что он за дядю отомстил, да. Но что за какой-то там авторитет и статус Чеченской Республики, да никогда в жизни, ребята. У этих людей совсем другое мышление. Вот.
А мнение твое услышали, Саша, спасибо тебе большое. Это Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды». Напомню, заметки и колонки в исполнении Александра вы можете всегда прочитать на сайте «Комсомольской правды» kp.ru. Мне лишь остается напомнить, что как корреспонденты «Комсомольской правды» искали убийц Немцова в Чечне и Ингушетии, слушайте завтра в 14:05. По московскому времени. В прямом эфире программы «Тема дня» обозреватель «Комсомольской правды» Ульяна Скойбеда расскажет о своем журналистском расследовании. Так что не забудьте завтра включить ваши приемники. Именно в это время, еще раз напомню, 14:05 по Москве. Александр Гришин, меня зовут Антон Росланов. Спасибо. Первый час нашей программы подошел к концу. После выпуска новостей продолжим.
1418 дней и ночей. 2600 километров по дорогам войны. 7 миллионов героев, награжденных орденами и медалями. 26 миллионов погибших и вечная память. История Великой Отечественной войны глазами журналистов «Комсомольской правды». Каждый день мы рассказываем, как это было. Один день из жизни страны в 41-м, 42-м, 43-м, 44-м и 45-м годах. Истории нашей победы. С 22 июня по 9 мая. На радио «Комсомольская правда».
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
Еще раз здравствуйте, говорю всем, кто только что включил радиоприемники, это радио «Комсомольская правда», меня зовут Антон Росланов, мы подводим информационные итоги этого дня, и вот что вы пропустили, если не слышали первый час нашего эфира. Россия продлила Украине скидки на газ. Для Visa и MasterCard начали действовать новые правила работы в России. С 1 апреля в России повышаются пенсии. Ведущий Даниил Грачев, прошу прощения, извинился за свои посты в соцсетях. И Мосгорсуд признал незаконным арест 3 из 5 фигурантов по делу Бориса Немцова. Ну что ж, продолжаем обсуждать самые главные события дня сегодняшнего. И ближайший час вместе со мной в студии проведет наш сегодняшний гость и эксперт самого широкого, так сказать, профиля. Это Леон Измайлов, писатель-сатирик. Леон Моисеевич, вечер добрый.
Здравствуйте.
Здравствуйте. 1 апреля у нас с вами на дворе.
У вас 1 апреля?
Да, да, у нас точно, совершенно 1 апреля. И этот день СМИ касается самое, ну, напрямую, что ли. Многие работники и сотрудники СМИ просто ненавидят этот день, потому что фейковых, так сказать, и смешных, шуточных новостей такое количество, а каждую из них, извините, надо перепроверить, что реально день просто для многих. Многих ненавистны. Но не с этого хочется мне начать разговор с вами. А, ну, позвольте мне такую небольшую игру, что ли. Я вам читаю новость буквально одной строкой, а вы угадываете, новость реальная или вот такая вот шуточная по разряду первоапрельских.
Буду говорить да или нет.
Ну да, будете говорить, шутка или правда.
Ну давайте.
Давайте попробуем. Вот смотрите. В Беларуси презервативы будут продавать по рецептам. Купить их в магазинах и супермаркетах будет невозможно. А эта инициатива вступает с 1 апреля. Об этом говорит Министерство торговли и здравоохранения Беларуси.
Думаю, что это шутка.
Абсолютно точно. Следующая новость. Ярославец заминировал школу и спрятался от полиции в диване.
Ну, думаю, может быть.
Абсолютно точно. Это реальная новость. Угу. Вслед за айфоном глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров решил отказаться от продукции западного автопрома. Об этом «Комсомольской правде» сообщил источник в администрации главы республики. Он говорит буквально следующее, позволю себе процитировать. С 1 апреля внутренним распоряжением всем госслужащим республики запрещено пользоваться автомобилями зарубежного производства и рекомендовано перемещаться на лошадях.
Но это шутка.
Конечно, шутка. Казань освободят от засилия автомобилей. Всех чиновников пересадят на электромобили.
Шутка, шутка.
Неправда. Да, и здесь вы правы. В Татарстане придумали, как победить коррупцию. Теперь взятки там можно переводить по безналу и получать чек.
Шутка, шутка.
Абсолютно точно. Над вами-то сегодня пошутили?
Да нет, как-то забыли.
И всплакнул Леон Измайлов и смахнул скупую мужскую слезу. Ну, это значит, наоборот повезло.
Ну, почему? Я как раз люблю, когда меня разыгрывают.
Серьезно?
Ну, конечно. Я сам люблю разыгрывать, и меня разыгрывают. Так что все нормально.
А с какой степенью, так сказать, розыгрыша и шутки мы сейчас столкнемся в нашем эфире? Или вы будете максимально серьезны?
Нет, это как скажете. Я просто хочу вам сказать, что я помню, у меня такой монолог есть. И там есть кусочек один про 1 апреля. Ну, и, наконец, ну, все там эти всякие праздники в году, какие только бывают. И, наконец, это наш праздник, день дурака. Хочешь, не хочешь, надо кого-то разыгрывать. Я разыграл жену, значит, с риском для жизни. Она у меня любит подарки. Я ей говорю, какой тебе подарок подарить на 1 апреля? Один большой или много маленьких? Она говорит... Ну, она любит подарки-то, она говорит, много маленьких. Ну, я ей подарил стакан семечек. Вот смех-то было, правда, смеялся один я. И то недолго, пока стакан до моей головы не долетел.
Леон Измайлов в гостях у радио «Комсомольская правда». Ну, а мы двигаемся дальше по нашему информационному рейтингу.
Шестое место.
Молдавия отказалась от участия в параде Победы в Москве. Вот уж не ожидали, что называется. Президент Молдовы Николай Тимофтий отказался от участия в параде Победы в Москве. Глава государства заявил, что это решение принято по аналогии с решениями лидеров стран Евросоюза. Эту новость передает издание Deutsche MD, интернет-издание. Таким образом, 9 мая в параде в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади не будут участвовать ни представители Национальной армии Молдовы, ни лидер Молдовы. Как к этому относиться, Леон Моисеевич?
Ну, это вообще-то прогнозируемая новость. А потому что, понимаете, во время Второй мировой войны, Румыния была в числе союзников Германии и воевала против Советского Союза. Ну, а вы знаете, что сейчас Молдова, она как-то очень благосклонна к Румынии. Не удивлюсь, если они вообще объединятся, поэтому... Ну,
если вы думаете, идет к этому?
Ну
идет.
Да, ну так поэтому они отказались приезжать сюда. А не только потому, что они солидарны там с каким-то общим мнением.
Перед нашим эфиром мы позвонили корреспонденту «Комсомольской правды» в Кишиневе. И Дарья Зимбельская вот как нам эту ситуацию объяснила и прокомментировала.
Президент Молдовы Николай Тимофтий отказался участвовать в параде Победы в Москве. Свой отказ он мотивировал тем, что... Президенты европейских государств поступили так же. Ранее действительно главы многих европейских стран получили от президента России официальное приглашение участвовать в параде Победы, но отказались. Это и канцлер Германии Ангела Меркель, и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. В этой кампании оказался и президент Грузии, который также решил не посещать парад Победы, ну и Молдова. В принципе, в 2010 году сложилась тоже похожая ситуация, когда Молдова отказывалась от участия в праздновании Великой Победы. Тогда президента в Молдове не было, а исполняющий обязанности Михай Кимпук и вовсе пригрозил России выставить счет за годы советской оккупации. В этот раз Молдова поступает просто как европейская страна, и президент Николай Тимофтий не стал критиковать Россию, а просто лаконично заметил, дескать, у него в Молдове есть свои дела.
Это была Дарья Зембельская, корреспондент «Комсомольской правды» в Кишиневе. Ну, по поводу того, что вот Дарья сейчас рассказывала о том, что, да, молдавский президент не единственный, кто отказался приезжать к нам.
Нет, я вам хочу сказать, вот вы заметили там, что в 2010 году Молдова тоже отказался. Это подтверждает мое мнение. Да. Тогда не было никаких санкций, а они также отказывались от парада.
Ну, собственно, мы прервем сейчас на небольшую паузу. Я напомню, у нас сегодня в гостях Леон Измайлов, писатель-сатирик. А буквально через пару минут мы продолжим обсуждать наш информационный рейтинг. И в том числе будем принимать ваши телефонные звонки. Так что записывайте, запоминайте наш номер телефона 8-800-200-97-02. 8-800-200-97-02. А смс-сообщение пишите на номер 2420 РКП. Перед текстом не забывайте ставить. Скоро вернемся.
Здравствуйте, я Елена Ханга. Приглашаю вас обсудить актуальные и злободневные темы, которым нельзя дать однозначной оценки. Мы ищем ответы на спорные вопросы вместе с экспертами и звездами в программе «В поисках истины». Звоните нам в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» каждый вторник в 21 час по московскому времени.
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
Продолжаем. Меня зовут Антон Арасланов. Вместе со мной в студии Леон Измайлов, писатель-сатирик. Подводим итоги этих суток. И давайте прямо сейчас перейдем к следующей новости нашего рейтинга.
Седьмое место.
Новый директор Новосибирского оперного театра Владимир Кехман встретился с коллективом. Коротко предыстория, если вдруг вы в танке и пропустили этот грандиознейший скандал. Итак, в Новосибирском театре поставили оперу «Тангейзер», но позволили себе некоторые вольности. Главный герой этой постановки снимает фильм, провокационный фильм о жизни Христа. На афише этого фильма нарисовано распятие между ног обнаженной женщины. Этим, естественно, возмутились православные активисты, которые обратились к местному митрополиту Тихону, и тот, в свою очередь, пошел в прокуратуру. Что тут началось? В общем, в итоге что мы имеем? В итоге мы имеем увольнение директора Новосибирской оперы, назначение на его место Владимира Кехмана, руководителя Михайловского театра в Петербурге. Мы имеем сейчас интернет-акцию по сбору подписей по смещению Мединского, министра культуры. Ой, и очень многие последствия, в том числе и митинги в Новосибирске, многотысячные, как говорят, митинги, одни в поддержку, значит, постановщиков, другие в поддержку православных активистов. В общем, заварушка та еще, друзья мои. Давай сейчас слушаем Викторию Минаеву, заместителя редактора «Комсомольской правды» в Новосибирске. Вот что она нам рассказала о встрече нового директора Новосибирской оперы с коллективом.
Собрание проходило прямо в оперном театре в Большом зале вечером вчера. Там, соответственно, находился весь коллектив оперного театра, не только артисты, но даже технические работники. И находился Борис Мездрич, Владимир Кехман и замминистра Минкульта РФ. Кехман сказал, что он доволен оперным театром, он посмотрел все. Ему особенно понравились девочки из нашего хора, сказал, что они очень красивые, молодые. И вообще сказал, что в принципе артистам можно расслабиться, что все у них будет хорошо и замечательно. Потому что никаких вопросов именно к творческой части у Кехмана не было. А вот к технической части вопросы возникли. Он сказал, что надо навести лоск в театре. Особенно ему почему-то не понравилось красный ковер, который лежит у нас в большом зале. Он сказал, вот этот вот красный ковер, прибитый гвоздями, мне не нравится. Достаточно тепло они попрощались с Борисом Мездричем, и сам Кехман сказал, что двери театра будут всегда для него открыты, что он ждет каких-то советов от него, и что доволен тем, в каком виде театр ему достался.
Это Виктория Минаева, заместитель редактора «Комсомольской правды» в Новосибирске. Звоните нам по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702. Рассказывайте по вашему личному мнению, где границы свободы самовыражения в искусстве. 8 800 200 ровно 9702. Леон Васильевич, для вас скандал с «Тангейзером» — это история. Эта история показала что? Что она вскрыла? Для вас про что эта история?
Мне кажется, что это пьеса без положительного героя. Во-первых, мне совсем не нравится тот факт, который вы вот сейчас привели по поводу распятия, мне кажется, что это неправильно и нехорошо, и не надо было этого делать.
Даже несмотря на то, что на сцене его как бы негативно оценивают, то есть его осуждают за это. да? Правильно я вас понял?
Даже не надо, зачем вообще трогать чувства, религиозные чувства людей. Это ни к чему, незачем. Это действительно кочунственно в какой-то большой степени. Но мне также не нравится то, что сняли директора театра и закрыли эту постановку. Потому что я знаю, что первым указом, я читал этот и своим приказом, Кехман закрыл эту постановку.
И обещал театр переименовать.
Да, ну и переименовать, пускай он переименует, какая разница. Это все для, я думаю, для отвода глаз он затеял эту игру с переименованием. Но понимаете, какая штука? В этой ситуации, в которую попали из-за вот этого вот не очень приличного акта, надо было разговаривать и договариваться. Надо было поставить вопрос, ну, сначала объяснить, что это не совсем прилично, вернее, совсем неприлично. Во-вторых, ну, что это обижает каких-то людей, да. И вообще не нужно над святыми вещами так, значит, шутить. И в конце концов, если бы это они не вняли, можно было сказать, либо вы, значит, что-то измените в этой постановке, или мы просто ее закроем. Но так вот надо было. А взяли и закрыли, ничего не попытались даже сделать. Я не знаю. Я опять говорю, мне не нравятся ни те, ни другие.
Я правильно понимаю, что с вашей точки зрения правильно было бы, ну, неплохо было бы, скажем так, если бы Тихон позвонил Мездричу и спросил бы, дружочка, а что вы позволяете себе?
Встретил, вызвал к себе этого Мездрича, причем я читал, что они были в очень, в общем, нормальных отношениях.
Да.
Надо было договариваться, надо было объяснить, что это нехорошо, что это не нужно делать, не надо, значит, так вот обижать людей, не надо обижать чувства верующих и как-то уладить вопрос. После этого уже он тогда мог бы там что-то такое, если это его так задело, да. Естественно, его так задело, он мог пообращаться дальше в прокуратуру и так далее, и так далее. Но ведь это всего ничего не было сделано, просто сразу раз
вот, и поехали. Действительно, я здесь согласен с вами. Вот неужели нужен был этот скандал? Неужели нужно было, чтобы тысячи людей вышли на улицу, чтобы убрать эту скандальную афишу из постановки?
Ну, я не говорю, я же вам уже сказал про
очень это. Странно. 8800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Что вы думаете по этому поводу? Наталья, пожалуйста.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я из Москвы, естественно, я там гейзер не видела. Я видела отрывки на канале «Культура». Угу. Вы знаете, честно говоря, ну, это не то, что детский сад, а вообще я не знаю, что такое. Это ранний Comedy Club, когда в эфире скажешь «жопа», и это просто феномен. Сам режиссер поступил как трус. Он даже снова...
Режиссер? Так... Режиссер?
Да. Mm-hmm. Вот который поставил этот спектакль, молодой человек.
Да, понятно. Да,
он
да,
поступил, да. Я считаю, что он поступил как трус, потому что он с новым главным, директором театра, он даже не встретился, он избегал, понимаете? Mm-hmm. Но... А насколько я сегодня поняла из новостей, что этот спектакль останется как концертный вариант. Так что его не убрали.
Есть такой вариант. Есть такой вариант. То есть пока
понимаете,
еще
я считаю, что все, что направлено на размежевание людей, на ссору, это все неправильно в корне. И я считаю, что этого режиссера, молодого человека, у него очень низкий вкус. Просто.
Тимофей Кулябин его зовут.
Да,
и, кстати,
Кулябин.
Да.
Его никто не знает, а теперь его знают все, понимаете? Угу. Такое ощущение, его пригласили в Москву, что Москва – это клоака. Можно делать все, что угодно на наши деньги. Понимаете? На наши деньги. Это деньги наших налогоплательщиков. И почему я должна вот это все смотреть? Понимаете, там
Гейзер,
это великое произведение Вагнера, величайшее которое. И я пойду с ребенком вот это смотреть?
Боже, упаси вас пойти на эту постановку с ребенком. Ну, на самом деле, до скандала... Спасибо, Наталья, за мнение. На самом деле, до скандала с Тангейзером мы спрашивали местных театралов и участников фестивалей театральных о Кулябине отзывались исключительно как о талантливом молодом человеке.
Да, вполне может,
талантливом постановщике, режиссёре.
Ну, понимаете, вы сказали, что он молодой режиссер. Ну, видно, такая молодой, эпатажность, да, у него присутствует, и ему хотелось как-то еще вот выделиться, удивить мир. Ну вот удивил.
Сейчас, по вашему мнению, что нужно сделать для того, чтобы примирить? Ведь понятное дело, ну хорошо.
Вы знаете, уже ничего не надо делать, потому что все уже сделали. Делать надо было не так, но раз уже все теперь все сделали, все так теперь и пойдет дальше. Кехман будет руководить этим театром, постановку эту снимут, и дальше будут продолжать.
Я сейчас больше уже про людей, которые выходили на митинг. Не столько интересна судьба, хотя мы за ней, безусловно, будем следить, режиссера, бывшего директора, нынешнего директора, да, самой постановки. Но что нужно сделать для того, чтобы людей примирить? Ведь водораздел-то очень серьезный пошел. Ведь обратите внимание на то, что это не первый скандал вот на религиозной почве подобного толка.
Я не знаю, я боюсь, не смогу ответить вам. Я могу только сказать, что все должны быть более миролюбивы. Вот единственное, что можно посоветовать. Что не надо агрессии такой ни с той, ни с другой стороны. Вот это единственное, что можно посоветовать. А больше ничего.
Внемлите золотым словам Леона Измайлова, пожалуйста, обращаясь к нашей аудитории. Генрих до нас дозвонился. Генрих, здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый. Короче, хочу сказать, в Твери, к сожалению, радио КП не слышно, какая-то модуляция вас закрывает. Вот, уже второй час, это первое.
Ой, передадим обязательно, да. Спасибо.
По теме, знаете, вот этот Тимофей Кулябин, да, это же было все прогнозируемо. Тут говорят, знаете, какой-то там творческий поиск, поиск творческий. Я думаю, он не маленький ребенок, совершеннолетний человек, он понимал, что он делает. Вот когда говорят, что художник имеет право на поиск, а если, скажем, ну вот у вас выступал Стас Садовский, да, такой вот бытовой пример, вот художник, который там имел право на поиск, скажем, изобразил что-то некрасивое, то, что дорого Стасу Садальскому. Интересно, он точно так бы повел бы себя или надел бы рожу этому Тимофею Кулябину? Спасибо.
Услышали, Генрих, спасибо большое за мнение. 8-800-200-97-02 наш номер телефона, напомню. А номер для ваших смс-сообщений 24-20, не забудьте РКП ставить перед текстом. Я напомню, у нас сегодня в гостях Леон Измайлов, писатель, сатирик. Леон Масеевич, вообще, вот то, что происходит со времен подписания этого закона о защите прав верующих, ведь, вот, не знаю, разделите вы мое ощущение или нет, что многие пытаются себе, так сказать, какие-то очки на этом заработать, очень многие пытаются поднять его на флаг, там, я не знаю, те же, ну, не все, естественно, а некоторые из представителей так называемых православных активистов. Разделяете ощущение или нет?
Я ваше ощущение разделяю, ну, конечно. Всегда находятся люди, которые любой закон пытаются использовать в своих личных целях, порой даже корыстных. Так что люди разные, есть мирные, есть добропорядочные, есть агрессивные, есть эпатажные, есть люди, которые обязательно ищут выгоду во всяком.
Есть какие-то темы, есть какие-то символы, есть, не знаю, персонажи, может быть, которые вы, например, никогда в своих выступлениях трогать никогда не будете?
Да, конечно, есть. Я считаю, что нельзя трогать вот чувства, религиозные чувства людей. Нельзя, значит, как-то смеяться по поводу физических недостатков людей. Нельзя... Ну, нельзя некрасивому сказать, ты урод, понимаете? Ну, это невозможно. Мало ли что. А ты на себя посмотри лучше. Не суди.
И понеслась.
Не суди, да не судим будешь. Вот и все.
Ну что ж, примем еще один телефонный звонок. Сергей Сергеевич, пожалуйста.
Да, я слушаю. Скажите, пожалуйста, вы сейчас только сейчас говорили о защите прав верующих. Вот мои права атеисты как можно защитить? Они тоже оскорбляются вот такими нападками?
Коротко и по делу, Сергей Сергеевич, вопрос услышали, а вы услышите ответ от нашего сегодняшнего гостя Леона Измайлова после небольшой паузы. Так что не переключайтесь, буквально через пару минут продолжим наш разговор о главных событиях этих суток. Будем принимать ваши телефонные звонки, ваши смски, естественно, зачитаем. Ну и ответ на заданный вопрос от Леона Измайлова, конечно, вы тоже услышите. Оставайтесь с нами, вернемся скоро.
Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном. Картина дня. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
Антон Арасланов меня зовут. Вместе со мной в студии Леон Измайлов, писатель-сатирик. Продолжаем наш разговор о главных итогах дня сегодняшнего, о главных событиях. И до того, как мы ушли на небольшую паузу, напомню, мы говорили о том, что новый директор Новосибирского оперного театра Владимир Кехман встретился с коллективом. Это продолжение этого грандиозного скандала с постановкой оперы «Тангейзер». И нам позвонил радиослушатель, который задал вопрос о том, точнее, выразил мнение о том, что его права как атеисты притесняются вот подобными, подобного рода
нападками. Не-не, он задал вопрос, а кто будет мои права?
И задал вопрос, да, а кто, собственно, их защитит?
Защитит,
да. Да, да.
Хочется ваше мнение услышать. Я не очень понимаю, а кто нападает, собственно говоря, на атеистов? Как его права ущемляются? Когда верующие люди говорят, что Бог есть, это оскорбляет его, человека, который считает, что Бога нет?
Знаете, я так подозреваю, что он имел в виду, что из-за подобных инициатив, там тот же «Тангейзер» его постановку отменяют, в театре его не покажут, а он, может, хотел бы вот это увидеть, его, распятие не оскорбляет, поскольку он атеист. Я так думаю,
полагаю. Но его чувства не оскорбляются же, правильно, никак. Просто идет на другом поле идет битва, а не на его.
То есть вы считаете, что не надо защищать эти права, и этот разговор, несколько надуман?
Ну, я даже не могу понять, какие, кто на него нападает, чтобы это самое...
Ну, его права, опять же, да, проводя аналогию, ущемляются в том смысле, что он теперь не увидит «Тангейзер». В смысле, что
снимают эту самую постановку. Да, но я сказал, что я против того, чтобы снимали эту постановку. Я за то, чтобы убрали какие-то места оттуда, которые кого-то оскорбляют, а постановка пускай будет, и все. Поэтому я не призываю к ущемлению его прав.
Сергей из Липецка нам написал смс-сообщение. Если вы решите это сделать, то пишите смс-ки на 2420, перед текстом РКП ставьте. Он написал следующее: «Святые отцы учат, что нужно терпеть личные обиды, но если похабят твою веру, надо бить рожу». Я не знаю, честно говоря, где вы прочитали, что святые отцы
насчет
это учат.
Насчет рожи, я думаю, он сильно преувеличил, да, слово это не существовало.
Да, мне тоже так показалось.
В словаре святых отцов.
И он с вами соглашается: атеисты ничем не ущемлены, зря они обижаются, пишет Сергей из Липецка. Ну что ж, переходим к следующей новости нашего информационного рейтинга.
Восьмое место.
Игорную зону Азов-Сити 1 апреля не закроют. И это, между прочим, не первоапрельская шутка. А мы сейчас дозвонились до Александра Степанова, это корреспондент «Комсомольской правды» в Ростове-на-Дону. Александр, приветствую.
Да, добрый вечер.
Давай напомним для начала тем, кто вдруг подзабыл, где эта игровая зона находится, игорная зона.
Да-да, находится она в Краснодарском крае на границе с Ростовской областью.
С географией разобрались. Объясни, пожалуйста, а в итоге почему решение такое? Почему не закрывают? Ведь много было разговоров о том, что 1 апреля это последний день существования этой игорной зоны будет.
Ну, на самом деле разговоры-то были. Разговоры-то откуда пошел? Дело в том, что администрация Краснодарского края, она прислала операторов 2-3 казино в этой игорной зоне находятся действующих. Так вот, было разослано письмо, в котором сообщалось о том, что готовится распоряжение правительства о ликвидации этой игорной зоны.
Да.
Ну, в связи с тем, что там предполагается, что ее перенесут на олимпийские объекты в Сочи, чтобы они, как я так понимаю, были задействованы. Вот. Собственно говоря, вот это письмо ей дало повод для того, чтобы говорить о том, что игорная зона с 1 апреля закроется. Вот, ну, мы вот связались с операторами, вот, и, значит, они сообщили, что да, письмо действительно поступало. Однако вопрос о ликвидации игорной зоны – это прерогатива действительно правительства Российской Федерации.
Да.
А вот правительство Российской Федерации ничего подобного, таких документов не выпускало.
Услышали тебя, Саша. Спасибо большое. Александр Степанов, корреспондент «Комсомолки» в Ростове-на-Дону. Леон Мисевич, как вы относитесь к существованию вот игорных зон?
Поддерживаете? Я вот вам скажу, давайте вернемся немножечко к истокам. Были казино по всей стране. Потом, значит, были эти автоматы стояли по разным, там не только казино, но в какие-то специальные там были центры с этими автоматами. И потом вдруг, значит, поступило предложение все это закрыть под тем соусом, что, дескать, вот эти автоматы, вот эти вот казино разоряют людей, которые последние деньги отдают для того, чтобы, значит, там что-то пытаются выиграть и так далее, так далее, так далее. В результате закрыли казино. Тогда в то время шутка такая была, что вот Дума предложила закрыть казино, но казино скинулись. А, да, Дума предложила вынести казино за окружную дорогу. Помните, да? Но казино скинулись, и Думу чуть не перенести за окружную дорогу. Но номер не прошел. Действительно, Дума одолела эти казино. Но я считаю, что это была просто какая-то ерунда. Понимаете, эти казино приносили большой доход. Они платили большие налоги. Больше того, значит, огромное количество этих мест рабочих, собственно говоря, накрылось. Люди, которые там работали, наверное, тысячи людей, они остались без работы, не знаю, чем они теперь занимаются, куда они все делись. А самое интересное, что люди, которые ходили в казино, они не ходили в автоматы на улице, понимаете?
Конечно.
В результате казино, в которых там сидел, допустим, Пугачева любила играть, значит, Кобзон любила играть, они же не разоряли свои семьи, правильно, когда они там играли. У них достаточно было денег для того, чтобы выиграть, проиграть там, неважно. Но в результате казино закрыли, значит, доход государству перекрыли. А автоматы, как были, так и есть, только под другими названиями, понимаете, там какие-то лотерейные, понимаете, все равно они существуют, поэтому что же, в чем же смысл, что же мы так сами себе все время вредим, вот приняли такой закон, закрыли это казино, всем хуже стало, никому лучше не стало, для чего, это тоже чья-то пиаровская акция, что ли, я не понимаю, что это значит все, зачем так делать самим себе хуже?
А как бы стоило поступить, по вашему мнению?
Надо было закрыть эти уличные автоматы, в которые действительно приходили люди, которые последние отдавали от семьи. А казино, в которое ходит довольно респектабельная публика, шикарные же казино были и по оформлению, по обслуживанию, их надо было оставлять и не трогать. Понимаете? Сделайте, в конце концов, фейс-контроль какой-то там.
Или не фейс-контроль, а пластиковая карточка контроль. Показал, что у тебя достаточно денег для того, чтобы проиграть и выиграть без ущерба для иждивенцев на твоей шее.
Ну, конечно.
Тогда, пожалуйста, заходи.
Да, и все. Ну, а тут вот все надо индивидуально подходить. Раз так косой, скосили все, что было, и все.
А как вы к этому относитесь? Обращаюсь я к нашей аудитории. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона. 8 800 200 ровно 9702. По вашему личному мнению, горную зону Азовсити, может, надо было все в итоге прикрыть? Или вам нравится эта идея с такими анклавами для любителей поиграть,
особо азартных, так сказать, людей.
Особо азартных людей, да, слово вылетело из головы. Спасибо Леону Моисеевичу, чтоб я без вас делал. Это правда. 8-800-200-97-02. О, а уже прозвучало предложение о работе совместной. Да, с удовольствием огромным. 24-20 это номер для ваших смс-сообщений. РКП не забывайте перед текстом ставить. Не забывайте подписываться. Алена Моисеевич, вам тут благодарственные слова шлют. Вот смотрите, радиослушатель, чей номер телефона на 2109 заканчивается, написал: спасибо Измайлову за мнение. Недопустимо издеваться над религиозным чувством людей. У нас Шарли не пройдут. Вообще недопустимо, непотребно интерпретировать произведения авторов, ушедших из жизни. Они не могут защитить себя и свои произведения.
Вот это очень правильно говорит этот наш радиослушатель. Это абсолютно правильно. Я иногда смотрю, написано там что-то по мотивам Чехова, и там автор, режиссер, все переделал. Слушай, если ты такой умный, напиши свою пьесу и ставь ее. Чего ты уродуешь Чехова? Чехов немножечко лучше тебя разбирался в драматургии и писал лучше.
Ну так, чуть-чуть, да.
Да, чуть-чуть лучше писал. Так что же вы его и корежите? Что же вы его исправляете? Удивительное дело просто.
Давайте примем телефонный звонок. Вадим, пожалуйста.
Здравствуйте.
Вечер добрый.
Я по поводу казино.
Да.
Вы знаете, наверное, чуть-чуть искажают информацию, потому что ведь зоны-то все равно остались для казино, а вот то, что строить никто там не хочет, это другой вопрос. Мой товарищ работал в этой системе, но он говорил, приходили само казино, не только многообеспеченные люди. Ведь то, что творилось на улице, это одно, но в казино ведь проигрывали тоже деньги. И проигрывали деньги не только Пугачева, это в зон. Поэтому я думаю, что правильно сделали.
Правильно сделали. Услышали ваше мнение, услышали. Вадим, спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Номер телефона нашей студии. 2420 номер для смс-сообщений. РКП не забывайте ставить перед текстом этот префикс. Напомню, вы можете набирать как кириллицей, так и латиницей. А вы-то сами человек азартный и поигрываете?
Я в меру. Я играл в казино. Uh-huh. но не часто, иногда. Я, понимаете, я всегда мог остановиться. Когда хотел, тогда и останавливался. Обычно я когда выиграю, и тут же, и все, и заканчиваю.
Грамотно.
Да. Грамотно. Я однажды попал в начале 90-х, еще попал в Монте-Карло, в казино. Мы с целой группой с теплохода, значит, туристического сошли туда, играли там. Я, значит, экскурсовод наш, ну, и я два раза выиграл. Там один раз выиграл, на другой день приехал, снова выиграл. Вот. И потом мы едем в автобусе, она говорит: вы знаете, вот в казино у нас вот играл Высоцкий, проиграл два раза. Вот там, значит, кто-то, кого-то она на какого-то еще писателя назвала, по-моему, Чехов, что он тоже играл, значит, там проиграл. А кто-то говорит: а вот у нас один писатель выиграл. Она говорит: это какой писатель? Она говорит: Измайлов. Она говорит: ой, вы знаете, я так давно уехала из России, что я не знаю такого писателя. В общем, ну, я его поздравляю.
Прервемся на небольшую паузу.
Леонид Захаров любит путешествовать по всему миру. Он побывал во многих странах, и в каждом новом месте он обязательно пробует местную кухню. А потом в Москве отчаянно старается повторить лучший рецепт для своих домочадцев. Но вначале обязательно репетирует его с профессионалами высшего класса. Встречайте Леонида Захарова и лучшие кухни мира в программе «Отчаянный домохозяин». Каждую субботу в 9:05 по московскому времени на радио «Комсомольская правда».
Картина дня. На радио «Комсомольская правда». 10 главных тем.
Антон Арасланов и Леон Измайлов, писатель-сатирик, в студии прямого эфира радио «Комсомольская правда». Давайте перейдем к следующей новости.
9 место.
Перед 1 апреля пранкер разыграл украинского патриарха Филарета. Телефонного хулигана зовут Алексей Столяров. Он порадовал широкую публику своих поклонников очередной выходкой. На этот раз он опубликовал запись телефонного разговора с главой Украинской православной церкви Филаретом. Он, когда звонил Филарету, представился Семеном Семенченко, это комбат Донбасса и депутат Верховной Рады. Позвонил, дескать, хочу исповедаться. Оказалось, что Филарет отпускает грехи за убийство мирных жителей. Ну, что я, собственно, вам пересказывать буду. Давайте фрагмент этого разговора между пранкером, который представляется Семенченко, и Филаретом прямо сейчас в эфире.
Алло.
Алло, отец Филарет, добрый вечер.
Добрый вечер.
Это беспокоит Семен Семенченко, командир батальона Донбасс.
Слухаю вас.
Просто вот хотел вам, наверное, покаяться немножко, как-то объяснить. Тяжело мне на душе последнее время.
Я вас слушаю.
Да, понимаете, я вот сейчас стою на таком пути сложном, что я понимаю, что борюсь все-таки за наше государство, но после того, как мы сжигали, там, убивали, по сути, наверное, даже случайно, не специально, невинных граждан, в последнее время мне снятся плохие сны.
Вы будьте спокойны, что вы делаете доброе дело.
У меня много всяких грехов на самом деле. Один из них — это нетрадиционные сексуальные отношения с депутатом Верховной Рады, с Олегом Ляшко, наверное, вы знаете, да?
Так.
Ну, один раз вот на заседании Верховной Рады получилось, что вот мы ушли от всех, там, закрылись в его кабинете, и он начал приставать ко мне. А я вот не смог этому противостоять.
Так вот он, вот его Господь его покарает.
Вот такой вот фрагмент разговора пранкера и Филарета. Пожалуйста. Над всем ли можно шутить в День смеха? Да и вообще, есть ли какие-то рамки юмора, да, если мы говорим о том, что пранкер — это, ну, в какой-то степени шутники? Вот такой вопрос мне хочется вам адресовать. Звоните нам по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Ну, а в этом смысле, Леон Моисеевич, вы-то абсолютно точно экспертом выступаете, писатель, как сатирик. Над всем ли можно шутить? Объясните мне.
Нет, это понимаете, это же не шутка даже. Тут нет...
Шутка они это называют когда... это розыгрышем. Послушайте, они называют это розыгрышем.
Шутка это когда смешно. Это все не смешно совсем. Он конченый негодяй, этот человек. Он просто провокатор. Спровоцировал. То, что говорит Филарет, мне тоже не нравится. То есть опять это пьеса бесположительного
героя.
Понять
это очень трудно, да.
Понимаете, когда он ему отпускает грехи. Я не знаю, может вообще все это... Все это какой-то розыгрыш, все, и тот разговор того и этого. Потому что тут есть какие-то моменты, которые, ну, вообще Филарет, будучи, если проницательный человек, он должен был уловить тут эту ложь. Он меня, мы ушли, и он стал приставать. Если ушли, тогда уже не приставать. Тогда уже это обоюдное согласие, если вместе ушли. Понимаете? Ну, все тут плохо и довольно противно. Я и больше вам скажу, и то, что вы сейчас это транслируете, это тоже не очень мне нравится.
Ну, слушайте, но фрагменты этого разговора, если они кого-то оскорбили, приносим свои извинения.
Не надо, это грязная история, поскольку
большое количество людей на это реагирует, и это принимает зачастую монету.
Вы знаете, грязная
здесь
история.
Нашу грязная, я вижу в том, что мы рассказываем, что это неправда все.
Послушайте, это все грязная история, и транслировать ее, по-моему, даже ни к чему.
Если отвлечься от истории с пранкером и Филаретом, очень много было скандалов по поводу того, что где-то не так и не в той степени пошутили. Вы, может быть, помните этот скандал, например, с художником итальянским, который нарисовал накануне годовщины освобождения узников Освенцима, он нарисовал героев мультфильма «Симпсоны», вот, желтые такие мультяшки, нарисовал их в виде узников Освенцима. Дескать, ну вот
все это мерзопакость, и чего мы их будем обсуждать? Да, ну, мерзопакостно все, и даже, и причем это даже нет вопроса какого-то, да или нет, ясно, что это мерзопакостно. Мне даже не хочется это обсуждать совершенно. Понимаете, а вот по поводу этих пранкеров, которые разыгрывают людей, ну, я не знаю, к сожалению, нет уголовной статьи, потому что они, я знаю одну мою знакомую, они довели просто до истерики, они поставили запись какую-то, которая обругивала ее, она в ответ стала ругаться, потом эту запись стали другим транслировать, ну, в общем... Это все мерзопакостно, понимаете?
Давайте перейдем к следующей новости нашего информационного рейтинга.
Десятое место.
Опубликованы результаты социологического опроса, который показал, более 90% россиян уверены, что у них есть чувство юмора. Смотрите, если быть более точным, то процент людей, которые считают, что... не обделены они чувством юмора, 92, солидные, надо сказать. Опрос этот проведен был ВЦИОМом, Всероссийским центром изучения общественного мнения. Вот что любопытно, любая цифра, она дает нам что-то, дает какое-то понимание, когда мы ее сравниваем с чем-то. И вот что в этом отношении любопытно, общая доля соответствующих ответов, то есть тех, кто считает, что у них есть чувство юмора, остается практически неизменным с 98-го года. Тогда было 94, сейчас 92. Вот практически, да, в рамках погрешности. Какие бы мы с вами времена не переживали, какие бы экономические кризисы не трясли нашу страну, все равно вот этот процент людей, да, которые находят в себе силы вот, пошутить над чем-то, да, и с чувством юмора не расставаться, остается. Это вдохновляет в какой-то степени.
Я вам хочу сказать, меня не удивляет этот процент, который... Они же сами про себя сказали, что они с чувством юмора, да? А дело в том, что я не могу вспомнить ни разу, чтобы в жизни хоть кто-то сказал, что у него нет чувства юмора. Все говорят, что у них чувство юмора есть.
Даже про себя вот, очень трудно себя, сказать.
Никто что... в жизни никогда не признается, что у него нет чувства юмора. А, больше того, две вещи вот никогда никто не признается. Во-первых, никто никогда не признается, что он завидует кому-то, что он завидует. Как правило, я знаю людей, вот я просто встречал людей недавно даже какое-то интервью. Люди говорят, я вообще независтливый человек. Причем я знаю людей, которые точно завистливые, но они про себя тоже говорят, мы абсолютно независтливые люди, понимаете? Хотя я думаю, что подавляющее большинство людей все-таки испытывают чувство зависти просто в большей или меньшей степени. Просто одни люди могут бороться со своим этим чувством зависти, а другие не могут, понимаете?
Что ж получается?
То же самое, что касается юмора. Знаете, я один раз интервью давал на телевидении, и такой, значит, ведущий меня сегодня задирал, я ему там раз там ответил, два раза, так как-то терпел, потом начал отвечать. Но он меня когда достал, он мне говорит: а вы встречали когда-нибудь человека без чувства юмора? Я говорю: я как раз сейчас с ним разговариваю. Вокруг там покатились со смехом, он не понял, о чем вы говорите сейчас. Ну, вы понимаете, и он все равно считал, что у него он с чувством юмора, понимаете, какая штука. Так что меня не удивляет, 90, 94, да и 100% я бы не удивился, потому что все считают, что они с чувством юмора.
Ну, получается...
Да, а вы можете спросить меня, а на самом деле есть люди без чувства юмора? Я думаю, что это не так. Я думаю, что любой человек, если ему как следует объяснить, что смешно в анекдоте, он обязательно засмеется.
Не то верно. Слушайте, ну, следуя вашей логике, получается, что 5% людей, которые ответили, что у них, ну, проблемы с чувством юмора, да, что они максимально к себе критически относятся, ну, и
молодцы,
максимально правдивы.
Хорошо. Значит, я один могу сказать, у меня плохо с чувством юмора. Понимаете, вот я могу это говорить, потому что я знаю людей, у которых значительно лучше с чувством юмора, чем у меня.
Ну, например, это известные люди?
Да, конечно.
Ну, например.
Ну, был такой Хайт Аркадий, ну, да, точно был с юмором, да, лучше, да, чем у меня, потому что он был просто непревзойденный юморист, он был просто высшего класса юморист. Мне просто вот от Бога такое чувство юмора было дано. Ну, еще я многих людей еще знаю, которые, у которых с чувством юмора лучше, чем у меня.
Позвоните нам, расскажите, а как с чувством юмора у вас? На какие темы вы считаете нет никакой возможности шутить? И можете любимую шутку даже рассказать в эфире. А что, почему нельзя себе
да
позволить?
Да не успею.
1 апреля 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Но а у тех, у кого есть проблемы с чувством юмора, да, есть один рецептик, как можно это чувство юмора подтянуть. Например, прийти на ваш творческий вечер.
А, насчет творческого вечера. Значит, я хочу сказать, что у меня этот год юбилейный. И если Бог даст, доживем, то 23 мая в зале, в Дворце культуры «Меридиан» у меня должен быть вечер. Я приглашаю всех, кто меня сейчас слышит, приглашаю на этот вечер в Дворец культуры «Меридиан». Я думаю, вам скучно не будет, потому что в вечере согласились принять участие такие люди, как Хазанов, Петросян, Винокур, Галкин и так далее, и так далее, и так далее. Всего 16 человек. Так что, я думаю, скучно не будет. Я и вас, Антон, приглашаю.
Давай, спасибо,
на этот вечер.
Спасибо.
Приходите.
Большое. А я все смотрю и жду, пригласит, не пригласит.
Я обязательно, я вас приглашаю, приходите.
Вы мне понравились.
Спасибо большое.
Вы живой, нормальный человек.
Я иногда просто, знаете, я замыкаюсь просто, когда ведущий вот начинает спрашивать, как ваши творческие планы. Я уже не могу этого слышать просто.
Мои алаверды вам. Леон Измайлов у нас в гостях.
Кто владеет информацией, тот владеет миром. Будьте в курсе событий, находясь вне дома или офиса. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Новости, интервью, комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.